Всем привет! В эфире подкаст «Во всем виноват продюсер». Меня зовут Лили Ткач, и я ненавижу снимать на улице. А Женя Гусева сегодня снимает в павильоне. О них сегодня и поговорим. У нас в гостях Ира Хован. Она знает об этом все. Ира, расскажи о себе.
Так, кстати, сюда, когда ехала, ну, уверена была, что вопрос будет как раз первый этот. Я думала, как же мне себя представить? Ну, во-первых, если мы разговариваем в контексте профессии, то я владелец киносъемочного комплекса Double Min Studio, продюсер. Ну, и еще я мама полугодовалого малыша, которого зовут Федя, и я его безумно обожаю. Ну, в общем, вкратце, наверное, так.
Я сейчас поняла, что всю жизнь я неправильно называла твой павильон.
А ты знаешь, это, кстати, стандартное...
Ну, вот я говорила «туминт».
Это нормально, потому что либо «туминт», либо «даблминт» — это, в общем, как-то одно и то же, и особо... Ну, все по-разному, это и так имеет место. «Даблминт» — это типа как жвачка. Ну, «даблминт», если ты помнишь, такая была.
Точно.
Да-да-да.
Я поняла. Слушай, ну как стать мамой малыша, и как к этому приходят, я догадываюсь. Я мама 6-летней дочки.
Да, это
расскажи мне, а вот как стать владельцем павильона? То есть ты проснулась утром такая, открываю павильон. Как это произошло?
Ну, вообще, это очень интересная история. Так постараюсь не затягивать ее, потому что она, правда, долгая. Но так в целом, если тезисно, как это происходило. В общем, я девчонка из провинции, но не прям глубокой, но, скажем так, 100 километров от Москвы. И однажды, когда я решила, что хочу поехать в Москву, и у меня там амбиции хлынули, там совсем там 20 лет было, я решила, что все, мне пора, я больше в этом формате того местонахождения находиться больше не могу. И я уехала в Москву, я искала работу, я вообще никак не связана с профессией. У меня по этому поводу тоже, кстати, это отдельная тема, если интересно, тоже, как у многих, наверное, был синдром самозванца, а потом я его пережила как-то, и все нормально. Суть в том, что я никогда не училась на все, что связано с медиа, ни на продюсировании, ни каких-то, вообще ничего. У меня даже курса фотографа нету ничего с этим связанным. Я обычный стандартный финансист, ну, экономику и управление на предприятии моя была специальность. Я в связи с этим, получив опыт работы, где я родилась, ну, в моем родном городе, на базе этого опыта и, соответственно, искала работу в похожей области. И однажды мне просто звонит моя подруга, она тоже с моего родного города, но она уже себя показала. Она как раз-таки из сферы, и она закончила, не буду врать, но что-то связано с продюсированием или что-то пиар-медиа, что-то вот в этой истории. На тот момент она работала пиар-директором кинокомпании, «Небо» была такая, сейчас ее уже нету. Ну так, если тезисно, это вот это режиссер Резо Гегенишвили, это вот была его кинокомпания. Она у них успешным была сотрудником. И, в общем, из ее коллег кто-то как-то ляпнул о том, что нам нужна девочка, управляющая видеостудию. И вот моя подруга, собственно говоря, Настя, она такая, какая девочка, что, куда, у меня есть девочки, какие нужны, типа...
Есть девочки на все случаи жизни.
А Настя хотела, чтобы, так как все-таки мы были молоды, денег не хватало, и полноценно снимать одну ей квартиру было, ну, существенно сложновато. И она хотела прям, чтобы я к ней переехала. Я ей объяснила, говорю, Настя, ну, у меня сейчас даже просто работы нет, пока найду что-то, и, конечно, я что-то будем думать. Но это было какой-то вскользь разговор, и она такая, Ир, слушай, я тебе найду работу, ты ко мне переезжаешь. По рукам? Я говорю, Настя, ну, как-то это все было через шутка такая. Ну, да, Настя, хорошо. Ну, типа, думаю, когда какое она мне работает? Она вообще, типа, мы с ней в разных вообще мирах. Даже примерно какую она работу не могла найти, я тогда не понимала. Она мне звонит, говорит, Ир, нужна девочка в видеопавильон. Я говорю, Настя, то я какой видеопавильон? Я же вообще, типа, бухгалтер, экономист. Она говорит, ну, ты же там что-то фотографировала? Ну, в Можайске, ну, это вот наш город, откуда мы. Ну, вообще, да, было такое, что я... свободно от работы время, фотографировала свадьбы, детские утренники.
Я тоже фотографировала, да, лет 15 назад, да.
Вот, да. Это был, типа, мое как одушина, мое хобби, и я как бы зарабатывала этим деньги, и какие-то большие уже, ну, существенно на тот момент у меня появлялись, я просто думала, да какой бухгалтерии, я вообще буду фотографом, как, ну, как бы, хотя я и люблю и точность, но при этом я... и люблю творчество, поэтому вот как-то у меня вот эти два полушария друг с другом подружились в процессе моего, так сказать, формирования моей, грубо моей личности, не знаю, как, если можно громко это сказать, моего внутреннего что-то, чего-то внутреннего, и вот, и что? А, и вот Настя такая, типа, девочка управляющая, я такая, ну, типа, Настя, ну, давай попробуем. Она сама не знала, что за студия, кто, какие люди предлагают, ну, вообще, как бы, непонятно. Она говорит, вот, тогда-то приезжай на Павелецкую, тебя встретят, тебе покажут. И я встречаюсь с невероятно красивой вообще внешностью, наружностью, харизмой мужской мужчину, ну, около там 35-40 лет, он меня встречает в этом павильоне. Тогда был это маленький павильон, небольшой, он формата как будто бы фотостудия, но при этом это была белая циклорама и хромаки. Многие, кто слушают, если с рынка знают, когда Double Mint был на Летниковской, это как раз тот самый период. Прекрасный вот этот 2014 год это был, ну, уже 10 лет назад. И он меня встречает, значит, он такой, так, мы с ним знакомимся. Он сам вообще не из сферы никакой продакшн, он просто предприниматель, ему там за какие-то заслуги просто кто-то там эту студию отдал ну, полностью во владение. Mm-hmm. И он такой, слушай, я ничего не понимаю, типа, вот тебе студия, ты вроде как бы ничего, ну, как бы мы так пообщались, mm-hmm. и это было настолько максимально неформально, это не было какого-то, типа, собеседования, тестирования, там, какой-то профориентации какая-то, на что-то. Ну, в общем, этого ничего не было, это просто был максимально такой житейский разговор по душам, где он якобы как-то понял, что, скорее всего, ему подхожу, хотя до сих пор это загадка для меня, как это он определил. Но, тем не менее, мы с ним начали пробовать работу, но это было очень страшно, потому что я не знала ничего вообще. Вообще ничего не понимала, что такое хромаки, зачем он нужен. Ну, если белый, допустим, это понятно, но просто белый фон. Какое оборудование? Мне дали вот сайт, говорит, ну вот изучай какие-то вопросы, ну, штурмуй там интернет, изучай, смотри какие-то. И вот я изучала там.
Ну, еще и техническая съемка. Да. Я тоже помню, как я первый раз в жизни увидела список оборудования. Я училась в институте, значит, решила снимать курсовую работу с профессиональным оператором. Угу. Он прислал мне список оборудования, что нужно. Я на него смотрела и расплакалась, потому что вообще непонятно, что за систенды, что за сэндбоги. Ты гуглишь, ничего не гуглится, ничего не понятно. Это вот первое соприкосновение с технической стороной вопроса. Мне кажется, оно никого не оставляет равнодушным. Ты просто... абсолютно тебя это выносит. Это я представляю, как это хромакей.
Я тебе даже больше скажу, дико смешная история по поводу технички, вот то, что ты сейчас сказала. Какой-то один из моих там буквально первых клиентов, они приходят сниматься, а у нас там тогда еще пользовались, если тоже такие, если динозавры меня слушают, раньше были такие приборы, назывались кинофло. Это такой продолговатый такой прибор.
В смысле динозавры? Вот у меня ощущение, что флохи были еще вот как бы вчера.
Ну, конечно, уже понятно, никто, что уже никто нет? Не, они есть, на них никто не работает, но, может, какие-то отчаянные. Да. Астеры, да, но тогда еще были кинофло, и они у нас были в комплекте, а это входило в стоимость аренды. Вот эти вот, ну, как...
Палки.
И вот они, когда теплые и холодные, когда их мешают друг с другом, на жаргоне осветителей это было, типа, бутерброд называлось. Я сейчас расскажу историю, реальный кейс, это очень смешно, потому что я иногда, бывает, рассказываю коллегам, но они там, ну, в общем...
Давай, жги.
Да, жгу. Короче, один из клиентов к нам приезжает, причем это какой-то, вот сейчас я вспоминаю, это крупный был продакшн, потому что для меня всегда обозначалось, если крупный продакшн, это какой-то огромный буфет. Ну, типа, это прям... Это типа жирный жир, какая-то реклама там. Но потом я уже поняла, что, скорее всего, это реклама, потому что там бюджеты другие. Тогда я была... Ну, чтобы вы понимали, вообще, ну, ничего не понимающий человек. Вот, как даже свет включить там, ну, как бы... Мне задают кучу вопросов при бронировании, я не знаю, как на них отвечать. И я говорю, да, сейчас вам перезвоню. Я что-то в интернете узнаю, как бы, и что-то там пытаюсь ответить. Я знала, где находятся приборы на складе, мне вот, ну, вот владелец показал, и как, а что с ними делать, он не понимал. И вот они такие, у вас на сайте заявлено кинофло. Я такая, да, кинофло есть. Ну, как бы, они говорят, дайте нам, пожалуйста, этот кинофло. Я ему говорю, вот, ребят, возьмите на складе, вот, типа, они вот тут в гофрах, типа, заберите. Они такие, да, хорошо. Они начинают эти лампы разбирать из чехлов, и типа, а у вас можно бутерброд? Я вообще не поняла, думаю, какой бутерброд. Короче, вот этот вот тот самый буфет, который был большой. Ну, они начинают как бы все это выкладывать в павильон, там что-то ставить. Думаю, бутерброд, бутерброд. Думаю, может быть, мне... А я просто была на таких нерваках, но, типа, я просто тряслась целый день. Я боялась любого вопроса, что я ничего не знаю. Я такая, может быть, мне послышалось. Я пошла еще раз спросила. Говорю, ребят, вам бутерброд? Они такие, ну да, вы дали нам лампы.
И буфет вон там стоит.
Не, говорит, ну, вы дали нам лампы. Я такая, да, дала лампы. Да, я дала лампы. И такая, да, хорошо, я поняла. И, короче, я пошла им делать бутерброд с колбасой. Я так, ну, там, сыр, я думаю, я прям хорошие такие сделала, там, какую-то помидорку положила, там, еще что-то на тарелку.
Хороший бутерброд.
И я им приношу, они друг на друга смотрят на меня, и такие, спасибо большое, вы так заботливы. Я так, когда кушать, ребят? И все, и ушла. Они не поняли, что я как бы, ну, а потом такие... Девушка, ну так можно лампу бутербродом сделать? Так я же вам сделала бутерброд. И они начинают, они поняли, типа, почему я это пронесла. Они просто начали ссать. Я так, мне кажется, они много кому об этом рассказали. Это по слову про технички, и вот насколько вот это все с нуля, с минуса даже всего это изучалось. С там методом проб и ошибок, с клиентами разные были недопонимания, потому что от незнания в любом случае они были, возникали. Но это опыт, который, ну, очень круто сейчас со смеху вспоминать, но это так вот оно было 14-го года, да. И вот история владения. Потом я как-то быстро вообще в эту историю начала входить, мне стало это интересно, начала знакомиться с людьми, потихонечку у них спрашивать, изучать, каким-то даже начала дружить уже за периметром студии, мы начали встречаться, видеться. И владелец, мы с ним в хороших отношениях продолжали находиться. В какой-то момент я просто студию из нуля в большой плюс подняла. Я переделала сайт, нашла оптимизатора сайта. Ну, в общем, провела ряд хороший, я так считаю, сейчас вот я уже наглядываюсь назад, неплохой, как сказать, неплохую работу, в общем, провела.
Наладила бизнес.
Наладила,
с нуля,
да. И появился такой момент у нас в студии, что мой владелец, он передал полностью владение своей жене. У них там какие-то личные свои моменты были. Я вот и не лезла как бы. И суть в том, то, что она решила эту студию продать. И я боялась, кому они продадут. Ну, потому что какой-то будет владелец, может, он своего управляющего поставит. Или еще... А, ну вот.
Ну, вообще, когда... это уже твой ребенок, ты
да,
столя собрала.
Да, да, да. И там уже клиенты мои. Я уже полноценно, тем временем я уже, по-моему... Если не ошибаюсь, года три уже полноценно работаю. Меня ставят генеральным директором этого ООО. Mm-hmm. Ну, типа, я прям вот и с бухгалтерией. Так как я бухгалтер, я как бы все это наладила. Юридические вопросы, вот эти киношные все тоже. Ну, в общем, под себя все забрала. И мне стало страшно, кто же это будет, кому они продадут. И тут я просто спросила и говорю, а есть вариант, что просто, ну, я буду покупателем? Они такие, да откуда? Ну, типа, ну, не, конечно, ты можешь. Ну, как бы сумма там приличная. Я пошла ва-банк, я просто попросила, скажем так, у мужа моей сестры двоюродной, просто попросила в долг деньги, потому что, я говорю, я очень хочу, я знаю, что я отобью, я знаю эти цифры, я примерно срок как бы сказала, что так и так, пожалуйста, помогите. Там была сумма, ну, я как бы не буду озвучивать конфиденциальную информацию, но на тот момент я копила очень на машину, настолько копила, что я даже в какой-то период съехала со съемной квартиры и жила прям в студии у себя, чтобы просто не снимать квартиру. Да и это настолько было бессмысленным, что были съемки постоянно, и вот тяжело было. И я прям там жила и работала, и с этим накоплением плюс еще взяла как бы в долг, и в итоге я ее выкупила.
Рубрика для самых маленьких. Давай расскажем, что такое съемочный павильон.
Да, давай. Съемочный павильон. Ну, вообще, это пространство, оснащенное технически для производства видео любого формата. Ну, просто видеопродуктов, скажем так. Он может быть разным, но если мы говорим касательно моего продукта, то это белая циклорама и хромаки, тоже форматы циклорамы. На одном, ну, любой павильон, хромаки, понятно,
это, зеленый или
да,
синий?
Ну, чаще всего зеленый. Иногда мы перекрашиваем под синий. Ну, опять-таки, если какие-то есть объекты зеленого цвета, и они просто на зеленом не склеятся. Поэтому мы перекрашиваем, либо завешиваем текстилем. А белая, она очень много. У нас там такая... Вроде бы кажется, белый павильон, на самом деле, ну, это такое полотно, на котором сколько вот я работаю, каких-то клиентов у нас не было. ну просто такие делают разноплановые вообще кадры, там можно и высветить, и какие-то фильтры поставить, и там...
И динамический свет.
И динамический свет, да, там, в общем, очень такая история интересная.
Я бы подытожила для тех, кто не сталкивался, что павильон в целом — это такое огромное пространство, каменное, в котором очень много места, чтобы можно было поставить камеру на любой экран, чтобы можно было построить любую декорацию. То есть это пространство, которое предназначено для съемок, и по большому счету, наверное, простому смертному это покажется огромным каменным складом.
Ну да, типа того.
Но дальше уже идут разные особенности. Вот, например, в павильоне Дабл-Мин, теперь я знаю, что он Дабл-Мин,
это
белый фон и зеленый фон. Грубо говоря, белый фон — это циклорама, которую используют как белый фон, уже с ней разные кадры делают. Зеленый фон используется для хромакея, для того, чтобы знать, что это, выпуск про CG и вперед.
Да-да-да. CG, VFX, туда, все это. Вот. Ну, оснащенный павильон, во-первых, технически, там должны быть, ну, у каждого... Каждый у меня, назовем их конкуренты, да, мои, они по-разному работают. У кого-то обычные какие-то колосники, у кого-то даже ферм нету. Вот у меня, допустим,
что такое колосняк?
Ну, это такая штучка, на которой можно грипповать, ну, как бы крепить оборудование, грипповаться и так
ну,
далее.
Ну, ферма сверху, да.
Да, ферма. Вот. А у меня просто отдельные прям фермы, они оснащенные, с перекладиной по центру, они с пульта на электрических лебедках, на каждом павильоне своя ферма. Это тоже оснащение, тоже относится к оснащению. Плюс обязательно должны быть пространства для грима, для переодевания, для какого-то зоны, тоже самого буфета, либо клиентской зоны. Ну, когда продакшн привозит своего клиента, им бы хотелось бы, чтобы комфортно клиент разместился. Как правило, всегда продакшн это хочет сделать.
Ну, всегда.
Да, да, вот. И мы как бы это все предоставляем.
Слушай, вопрос. Почему именно циклорама и зеленый фон? Не думала ли ты когда-то сделать еще какую-то декорацию? Mm-hmm. Или не думала ли ты, что вообще не нужен фон, оператор выгородит, если ему что-то нужно? Почему именно эти фоны?
Это, да, хороший вопрос. Я когда, каждый раз, когда переезжаю, у меня стоит вопрос концепции, потому что это уже третья студия, и, по сути, это одна и та же концепция, только разные размеры. Литниковская была малышка, большой формат был на Преображенке, и вот что-то среднее между большим и маленьким, вот сейчас на Соколь. Но формат одинаковый везде был. Ну, типа, это было стабильно, это было стабильно раз, это было два, ну, типа, третий раз, скорее всего, тоже. Я не хочу останавливаться на этом одном формате. Мне хочется еще открывать студии, я к этому иду, и я точно к этому приду. Просто и тоже вот вопрос других, возможно, павильонов. Есть смысл делать их тоже, допустим, черный и синий, мне бы хотелось, потому что синий хромаки тоже.
Вот его, мне его нужен нет. На днях синий хромаки.
Вот
вообще
его
такая
нету.
Боль просто.
Да, их нету. А почему бы их не сделать?
Ну, надо, потому что мы в хромаке чаще всего, когда нам зимой нужно делать лето,
да.
Когда мы делаем лето, мы упираемся в зеленую траву, в зеленые листья, и на зеленом хромаке, и все эти говорят, здравствуйте, тебе огромный допкос к бюджету, ты будешь красить кому-нибудь хромакей туда, а потом обратно.
Да, и это потому что закладывается, всегда же кост идет в обратный исходный цвет вернуть, и, как правило, это еще почему так дорого, это люди, это нужно им платить, и, как правило, это не один слой. Обратно вернуть, чтобы хромаки был такой же идеально зелененький, это как про 4 слоя. А если черным перекрашиваешь, то а то и 5 слоев, только чтобы в обратный цвет вернуть. Да, и это трудоемко, вернее, поэтому это затратно. Ну, там и материалы туда же тоже входят.
Ну, конечно. Слушай, такой вопрос. Вот ты сказала, что иногда бываешь у конкурентов.
Да.
А вот кроме собственной студии, кого из конкурентов можешь выделить? Какой в Москве классный павильон?
Студию Холл мне нравится. Угу. Но я думаю, не секрет, многие продакшены.
На академической, да?
Да, да, студию Холл. Я там работала. Потом в целом, как бы, ну, я не могу сказать, что Маяк прям сильно мне конкурент.
Но Маяк — это фотостудия, скорее.
Фото, да, но все-таки имеет место быть отметить, что у них есть большие белые циклорамы, и там многие продакшены достаточно, ну, я просто знаю, которые работают у нас, они иногда ездят к ним.
На Маяке классно, вот где белые циклорамы, что там две студии с дверью. То есть, если тебе нужно два юнита циклорамы, то очень
да,
удобно.
Да, 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 вот. В целом, их отношение к клиенту, потому что, ну, буду откровенно, прям как есть, иногда то, что происходит в других студиях, рассказывают, конечно, мне клиенты, но это дичь.
Ну, например?
Ну, это прям вообще, ну, вот... называть прям конкретно кейсы не хочется, но именно в плане студии. Да, без названия студии. Вот мне рассказывает клиент. Они приезжают в павильон, а там нету вообще отопления. Когда им звонят, типа, вот у нас будут сниматься, они в итоге в куртках, у них там какая-то, ну, условно, селеба, которая, конечно, максимально недовольна процессом. Если чтобы у них в туалет сходить, вы должны пойти на ресепшн, оторвать себе под какую-то денежку туалетную бумагу, например. Там за каждый кабель берут деньги, за стульчик там 30 рублей. Ну, типа...
О, вот это меня вечно раздражает. Да. Наш павильон стоит там 100 да. рублей, но стульчик да. будет стоить еще 2 рубля, а тут вы постояли вот в углу, это стоит еще 2 рубля, и меня это всегда бесит, потому да. что, ребята, я считаю, бюджет, мне нужно знать, типа, четко стоимость павильона. А они да. начинают вот это вот считать, как бы тут рубль, там 2, тут вы криво посмотрели, тут вы включили кондиционер, здесь вы взяли лишний стол. Вот это вот меня так всегда раздражает, вот всегда.
Да, поэтому вот в чем, мне кажется, изюм сам Double Mint, в том, что, во-первых, я сама продюсер, я сделала эту студию как для себя, как будто бы я сама бы к себе приехала бы и себя, как сказать, ну, как будто бы я потенциальная, да, вот, ну, ты поняла.
Клиент.
Да, постоянно клиент. И я... Да, у нас есть допы, но такие, которые мы не можем просчитать заранее, такие, как парковка, например, да, ну, ты же не знаешь, сколько машин приедет, и плюс она же у нас тоже не бесплатная, у нас арендодатель за нее.
Ну, понятно, заказы
какие-то,
есть.
Да, а то вот эти вот за кабель какой-то там, не знаю, там, диванчик, стульчик, у нас даже электроэнергия входит в стоимость аренды, ну, типа, даже какие-то киловатты, мы не занимаемся этим поборством, потом киловатты какие-то рассчитываем. Вот у нас есть прайс, вот, вернее, есть тарифы. В эти тарифы, как правило, все входит, кроме каких-то повышенной комфортности комнат. Ну, потому что кому-то они нужны, кому-то нет. Все. Ну, уборка, интернет, администратор. Все это входит в стоимость аренды. Чтобы я, потому что я понимаю, когда я сама же, опять-таки, повторюсь, продюсер, когда ты вот маленькие вот эти косты не дочитываешь. Потом они тебе очень, ну, не очень создают условия для какого-то комфорта.
А главное, что это всегда неожиданно. Вот да. Я знаю ряд прямо таких студий, которые в конце вот ты прямо ждешь, вот как бы за что они говорят, а если вот вы, не знаю, пользуетесь туалетом,
да.
с вас еще 5 рублей. Ты думаешь, блин, я не против, но вы можете заранее сказать, я же бюджет до того согласовала.
Да. И вот даже вот тоже важный момент, даже покраска павильона входит в стоимость аренды. Ну, типа, вам не надо доплачивать, если вы там...
Затоптали циклораму. Да, потому что нету случая, чтобы они затоптали циклораму, да, это невозможно
да,
технически.
Да, да. И вот у меня тоже были кейсы, когда я работала в других павильонах, но у нас там было больше такого, ну, маленького продакшена, либо кастинги мы делали, тоже же самое маяки. И там бывало вот, ну, просто вот, ну, одна девочка, вот мы кастинговали детей там для проекта, для одного, и просто она там задела каким-то своим маленьким ботиночком. Ну, там просто миссипусючка, вот, не знаю, там, ну. Все, у нас взяли, ну, типа, говорит, Ирина, 5000 рублей. Я говорю, ребят, ну, камон, ну, какие 5000 рублей? Там просто, ну, я понимаю, что я знаю, что они не отмываются с пятен, их нужно красить. Но это просто два раза мазнуть...
Давайте мы мазнем. Да.
Да, типа краска, это не стоит 5000 рублей, как будто бы он сейчас из-за этого пятна будет весь павильон перекрашивать, ну, как бы этот маленький павильончик. Ну, вот это вот я не понимаю.
У меня бывает ощущение, что они эту сумму сложить себе не могут. Значит, снимала в одной популярной студии, там много кухонь. И мы говорим, а можно мы возьмем этот стол? Они говорят, да, да, берите. Такая пауза. 500 рублей. Она сейчас... Вот. Дальше ты идешь оплачивать стол, там уже написано 700 рублей. То есть она как бы по пути сидит, придумывает. То есть, может быть, бесплатный стол, а может быть, я могу на этом заработать. То есть это все как-то так, типа... Ну, мы сейчас придумаем. Причем, знаешь, я могу понять, когда это какая-то крупная сетевая студия, у которой там 1000 залов, им просто для дисциплины нужны какие-то тарификации, чтобы тем же админам ориентироваться. Но когда это небольшие студии, вот... Я прям хихикаю каждый раз с этого, как они походы изобретают. А с этих мы возьмем еще за...
Да, за вешалки.
Да, за вешалки, точно. Да, да.
Каждая вешалка 15 рублей. Отношение к делу, оно определяет результат. Вот вы владельцы студии. Вот нужно же понять, что люди не приезжают не всегда... Ну, на самом деле люди сколько не в стены приезжают, сколько к людям приезжают. Это нужно понимать, что ты, если приезжает команда, например, как тем людям, которые там работают в этом павильоне. Это очень важный момент. Поэтому я всегда дико скрупулезно отношусь к работе администраторов всех своих, потому что важно отношение. Чтобы было наперед, у нас есть, мне кажется, все. Вот если нужно вот клиенту, ой, у нас там, блин, бегом, у нас там вообще нет скотча. Надо, там какой-то пришел костюмер, блин, булавки, у меня нет булавок, сейчас нужно там что-то зашить. У нас есть булавки, есть нитки, есть какие-то такие мелочи, которые у нас там есть все, чтобы можно было было для павильонов. И это, как правило, создает такую атмосферу. Клиент чувствует себя настолько как бы в безопасности, что в случае чего он точно знает, что он приедет в Double Mint, и там в какие-то возможные косяки, какая-то моя команда там где-то что-то проебется, скажем так, то все будет закрыто. Double Mint нам даст и батарейки, и удлинители, и булавки, и что надо там, и вешалки, и что нужно будет, достанет. И какие-то ткани хромакины, все
там. Я согласна,
будет.
Что есть студии, в которых страшно идти. Ты вот прям думаешь, в самом худшем случае. Потому что, знаешь, что с тебя там непременно что-нибудь всегда сдерут. Нет. Слушай, ну терки же все равно бывают.
Конечно.
Но ведь, это, знаешь, мне очень понравилась фраза, я упоминала ее как-то в подкасте в каком-то, про то, что это же в какой-то степени проклятие, чтобы к тебе домой съемочная группа пришла. То есть, ну, съемочная группа, она не может просто, ну, как бы ничего не сломать, не испортить,
да.
Просто не может. Что у вас было самое глобальное? Что отчебучивалась ее ёмочная группа?
О, я сейчас вспомнила, прям ты меня спросила, самое такое прям ох и ах.
Давай.
Это было на Преображенке. Очень интересный кейс, кстати, на будущее. Художники, постановщики, уважаемые, если вы меня слышите, пожалуйста, больше так не делайте. Или не то, что больше вообще не так никогда не делайте. У нас был кейс, значит. Прям, ну, говорю, как есть. Была съемка клипа для многое известной певицы. Художник решил сделать... В общем-то, был кадр такой, когда либо она, либо ее дублер в бассейне, там что-то там в стеклянном, и это все под стеклом снимается, типа она там что-то там в воде делает, там поет или какие-то... Ну, как вот такая была сцена заявлена в этом клипе. Мне продюсер говорит: Ирин, а так как эта ситуация нестандартная, как бы вышла на меня, ну, чтобы этот момент решить, потому что надо было договора подписывать. Это был по договору. И мне так: Ирин, мы можем привезти свой бассейн, приедет машина, там сколько-то там тонник, типа, и мы воду эту зальем, этот бассейн, и потом сами, типа, ее откачаем. Честно сказать, я сначала не поняла, насколько это вообще реально. Я говорю: как вы его установите? Она говорит: ну, и он мне говорит, у нас будут стенки стеклянные, мы их загерметим. И как бы там, я не помню, сколько там было литров, но какое-то огромное количество.
Но чтобы человек поместился под водой, это да, уже там, не да, знаю, да, 10 да. тонн или больше.
Я им предложила, говорю: ребят, я, конечно, ну, не продюсер вашего проекта, но есть, я знаю, студии конкретные.
Ну, аквастудии, да. Вы же не занимаетесь аквасъёмкой.
Нет, мы не занимаемся, они есть конкретные, вот у них оснащённые для таких задач павильоны. Я говорю: у нас просто вот белые и хромакей. Ходите с машинами, заряжайте максимум, что могу вам, это вот съемка автомобилей каких-то крупных декораций. И на что он мне сказал: мы готовы будем заплатить в вашем случае, ну, как бы в случае каких-то казусов, штрафные санкции, вы можете нам просто их посчитать с учетом того, если вдруг что-то пойдет не так, мы готовы, типа, вам платить, но просто суть в том, что у нас нет возможности другого дня, смены вот этого кадра, режиссер хочет именно, типа, впихнуть все это в один день. В итоге я их перевела на своего технаря, ну, как-то там, скрипя зубами, мы посчитали им неустойку в случае чего.
А вот в случае чего, то есть это вы что рассчитываете, что она лопнет или что?
Да, что она лопнет. Потому что мне история изначально, что мы загерметим. Я понимаю, что такое водное, ну, давление воды, нужно понимать, как бы физику никто никогда не отменял. И если они точно несут этот ответственность за свой герметик, который они собирают этот бассейн.
Я однажды снимала бассейн, но не настолько огромный, он у меня был там глубиной 20 сантиметров, и то там просто 10 потов сошло. Так, ну, рассказывай, к чему это привело. Мне как бы... мое сердечко уже стучит. Я вот один раз в жизни столкнулась с бассейном, мне хватило навсегда просто.
Ну, это такая как бы история с бассейнами, да.
Так вы посчитали все неустойки.
Да, посчитали неустойки, мы подписали с ними договор, они, ну, оплачивают нам полностью предоплату, но с половину этой неустойки мы договорились, как бы, что вы 50% этой неустойки платите, а если как бы окей, то мы вам возвращаем. Это было условие договора, это важно было. В итоге я очень боялась смены. Я приехала сама контролировать ее. Но вроде бы как все неплохо, и она затягивается. И время уже достаточно позднее, пока они там этот бассейн как бы сделали, уже время поздно было. Думаю, ладно, съезжу на тренировку. Ну, оттуда, как она просто не... спортзал рядом прям со студией был. Думаю, я как раз буду рядом, выйду, если что, заеду еще раз, проверю на работу и поеду домой. Тут я выхожу с тренировки, и мне звонит, мол, наш админ, говорит, типа, Ира, аларм, приезжай скорее. Я говорю, давай. Ну, окей, я говорю, я поняла. Я говорю, что, все плохо? Он такой, да, все лопнуло. И, короче, наша вся студия в воде. Хорошо, что быстро все приборы выключили, чтобы не было.
Хотел сказать, электричество.
Да, чтобы все не замкнуло. И я приезжаю, а там вода, ну, мы, наверное, может, 50, полностью вся студия покрыта. А у нас там...
Ну, смена забронирована уже следующая.
Да, наверное. Следующая, причем она должна быть в 6 утра. Следующая смена.
Вау.
Да, и как бы хорошо, что у нас там не было какого-то там, типа, ламината и так далее, который бы вздулся бы 100%. Но и мы тоже это просчитывали. У нас там были такие конструкции, а-ля как в спортзалах таких старых бывает, как мозаика такая, она из ну, не пластик какой-то, вот. Ну, его можно снять, как бы, и собрать. Но это, опять-таки, трудоемкий процесс. Но само по себе это было очень интересно.
Как мы, вы откачивали
воду? Со всей командой, просто вот вся команда, которая была, и вся съемочная, кто-то в тот момент была. Мы вот ковшами какими-то, кто-то тарелки там брал с буфета, все какие-то в этот, сливал это все в тазы, были тряпки все мы достали. Я вызвала всех еще сотрудников, которые были выходные. Мы как бы все это делали. Ну, как бы, ну, все, что можно было.
В 6 утра смена состоялась?
Да, состоялась, но это было... Хорошо, что это было лето, потому что достаточно...
Ну, как бы, ну можно было открыть все окна,
да, открыло, да, но это все все равно сырело. Было достаточно, ну, некомфортно было ребятам, но мы успели. Но это был вот...
Они оплатили неустойку?
Да, они оплатили неустойку, как и договаривались. Но они такие были невозмутимы в том плане, да как так, да все же должно быть нормально, типа, пойти, да там все вроде неплохо. И, ну, и мне почему-то было это очевидно, что так не могло пройти, как по маслу.
А это постоянный разговор у меня через смену, когда тебе говорят, а что мешает нам это сделать? Хотя, ладно, справедливости ради, это я человек, который говорит, а что мешает нам это сделать?
Да,
и
да,
отвечает,
да, да.
Законы физики. Говоришь, ну почему физика не любит киношников?
Да,
ну,
да.
Ну, просто стекла герметика.
Ну да, ну это как бы вот история творчества и реальности, потому что бывает, когда творцы далеко уходят от реальности, и вот такие бывают казусы.
А еще вот смотри, в нашей сфере люди очень часто попадают. Ну вот так или иначе. Бывает ли такое, что можно ли кинуть павильон? Бывало ли такое?
Да, можно кинуть павильон. Объясню, был не такой у меня инцидент. Неприятно, но в итоге вышло все благополучно. У меня буквально, кстати, недавно было такое. У меня забронировали на 5 суток павильон для проекта. У нас условия, как у всех студий, предоплата. Она гарантирует бронирование. В общем, они внесли бронь, ну, предоплату. Я их забронировала на 5 суток. За день до начала проведения съемки они мне говорят, Ирина, поменяйте нам другие даты. Нам нужно не в начале месяца, а в конце месяца. Я такая, да, хорошо, вам поменяю, но вам придется как бы заново вносить предоплату. Как это? Ну, мы же не отказываемся от вашей студии? Они мне говорят. Я говорю, ребята, я вам объясню. У нас на сайте, там тоже есть такая информация, о том, что за 5 суток, если вы успеваете уведомить о переносе, либо об отмене, то мы вам возвращаем это. Потому что за эти 5 суток они идут как страховые. В это время кто-то забронирует вот эти даты. Потому что же по съемке они же заранее планируются. Редко, когда день в день кто-то бронирует. Как правило, это за неделю, за две.
Но павильон все-таки подразумевает сложную смену.
Конечно. Это не фото все-таки студия, да, которая там фотосессии посниматься и уехать. Это как бы для такой производственно-длительный процесс. И вот они мне, мол, типа, у вас написано об отмене, но не о переносе. И это было реально так, да. У меня почему-то было в тот момент написано, типа, если вы отменяете бронь-то, да, но там не было отмена или перенос написано. Как бы они к этой формальности привязались. Типа, нет, вы не имеете права, и законом прав потребителей, там что-то начали мне ссылаться на какое-то юридическую, ну, это, юридическое поле. Вот, я понимаю, что у меня было гигантское количество людей, желающих в эти 5 суток. Ну, как бы там много прям было. У меня там по очередь прям была, ну, клиентов. И я никому не дала, потому что, ну, у меня же уже забронировано. И я понимаю, что это большие финансовые риски. И я им объясняю, говорю, что мы почему? Мы же не берем вас 100%. Это и есть эти 50%, они же как идут некое возмещение вот этой упущенной прибыли. Потому что я и так-то 100% в принципе потеряла по то, что вы переносите. А так хотя бы студия возмещает себе вот, вот эту половину. Это их не удовлетворило. Они пошли как бы к своему юристу и начали это все выяснять, потом мне угрожать, там еще что-то. Я начала со своими юристами общаться. В общем, я уступила им. Думаю, ладно, как бы не будем мы вот эту вот всю историю развивать. Я говорю, давайте переносить как бы просто вот эту вашу предоплату на вашу дату. Только что там, если вы точно приедете? Да-да, мы точно приедем. И вот они приехали. Мне привезли, тогда была беременна, кстати, по-моему, где-то 4-й или 5-й месяц был. И они об этом знали, что я беременная. Привезли мне такую большую корзинку
детских.
Нет, даже не детских, а вот так красиво оформлены фрукты какие-то, там вот все, фрукты, ягоды, какие-то булочки, какое-то такое.
В общем, простила, не выдержала твое сердечко, простила.
Они мне так: Ирин, простите, что мы так неудобно, это все из-за актеров, актер заболел. Я понимаю, в том-то и есть смысл бронирования заранее и предоплата, потому что съемочная группа, ну, это минимум там 20 человек. Да кто угодно из этой команды может заболеть. Поэтому в студии перестраховываются.
Ну, ты знаешь, вот я тебе так скажу, вот быть продюсером, ты ходишь по минному полю. Да, вот, ну, как бы реально. Да. Потому что тебя могут заставить перенести смену по тысяче причин, и ты ничего не можешь с этим сделать. Mm-hmm. И как бы ты своему клиенту, по большому счету, в договор не можешь внести все эти неустойки. Но при этом вот даже из наших предыдущих подкастов тебе эти неустойки вносят все. Тебе их вносит там павильон, тебе их вносит там все специалисты. Сейчас же все модные, они же все с агентами.
Да, да.
Вот
да.
Тебе вносят все агенты, и ты просто между двух огней остаешься зажатый, как бы ты и тут не можешь качать права, и тут не можешь. То есть
да.
Такая ситуация. Что у меня лично в жизни было столько переносов, что отдельным людям мне стыдно смотреть в глаза, хотя как бы, ну, я тут ни при чем, я не могу повлиять вообще на эту ситуацию.
Я тебя понимаю, потому что у меня у самой также, ну, повторюсь, опять-таки тоже продюсирую, но у меня тоже переносы часто были.
Вообще, причем на ровном месте.
Да, да, абсолютно.
Слушай, такой вопрос. Предположим, вот как шаг назад сделать, mm-hmm. да, как бы для тех, кто... Для маленьких. Как правильно выбрать павильон для съемки? С чего должно начинаться это общение? Как к этому приходит? Вот ты как считаешь? Какой здесь правильный алгоритм?
Ну, во-первых, тут нужно понимать, кто бронирует. Если это, допустим, линейный продюсер, ну, либо исполнительный, либо ассистент. Нужно, чтобы вот эта данная фигура точно понимала задачу у режиссера и, соответственно, оператора, потому что от этого отталкивается выбор студии. Что нужно вообще, что за съемка, какие нужны размеры этих павильонов, потому что режиссер может сказать одно, оператор другое, потому что видение визуальное и в голове оно разное. Когда вот эти люди друг с другом поймут, точно утвердят, что надо, на основании этого можно...
Здесь бы я конкретизировал даже. Первое, нужно убедиться, что у вас нету 70-метрового крана, если он есть, что он влез, например.
Да-да-да.
Грубо говоря. Или нужно заранее объяснить всем, какая есть точка отхода, потому что в последний момент клиент скажет, а можно чуть вообще? И окажется, что у вас просто тупо не хватает на это места. Тут как бы абсолютно распространенная штука. То есть здесь, вот, как мне кажется, самое важное, типа, это ТЗ к помещению. Оно должно появиться до того, как вы его забронировали. Потому что от того, что вы поставите перед фактом всех в том, что вы забронировали, лучше не будет никому.
Да.
Хотя сталкивалась опять-таки миллион раз, что ТЗ было одно, по факту приходит, они говорят, ой, а мы что, не можем здесь 40 метров рельс протянуть? Думаешь, мы же говорили о 20, он говорит, ну я подумал.
Да, у нас тоже такое было, когда бронировали, недавно прям ты мне это напомнила. Пришли ребята, тоже несколько там суток хотели взять, долго не могли приехать на освоение, ну, чтобы там посмотреть, ознакомиться. Такие, ой, а это тут, а у нас декорация 15x15, мы сюда не влезем. И я вот думаю, и это вот продюсер забронировал, и она притащила туда гаффера, художника-постановщика, оператора, режиссера, сама приехала. Она как она поставила предбронь, если она что, не знала, что у них декорация 15 метров, как они могут заехать в павильон с декорацией 15 метров, когда павильон 8x8? Ну вот просто я такая, ну, ребят, извините, у нас 15 таких как бы нету пространства.
Ну слушай, они молодцы, они хотя бы приехали на освоение в павильон, очень многие считают, что павильон, что я там не видела.
Это, кстати, самая большая ошибка, самая огромная ошибка, когда команда павильон не знает, и приезжает без техосвоения. Это самое большое, потому что, как правило, но, опять-таки, с такими мы работаем, и довольно успешно всегда. Мне, наоборот, это как вызов, потому что, когда бывает уже на моменте подготовки и бронирования, начинается куча вопросов, я сразу понимаю, что, скорее всего, возможно, будут какие-то заминки. Я им предлагаю, говорю, ребят, лучше подъедьте с командой и как раз посмотрите по подключению, где там какие-то, для художников поймете масштаб. работ, ну, в смысле, масштаба объема пространства, чтобы они понимали, как они с декорациями будут заезжать. Плюс есть же у нас какие-то размеры ворот, потому что бывает какая-то мебель привозится, ну, как бы там есть какие-то... Потом они хотят, чтобы еще и отдельно...
Прости, да. Вот это в целом, знаешь, это... Такой всегда смешной момент, и то, что мне в целом очень одновременно нравится и бесит в профессии. С одной стороны, как бы ты создаешь магию, космонавты полетят в космос, да, которые не полетят, ты построишь город, которого нет, ты просто, у вас там есть уже суперкамеры, там, которые снимают там под водой, там сигналы, которые идут без проводов, и уже там, не знаю, там чего у вас столько нет, но вы можете упереться в то, что не проходят ворота.
Да.
И будет у тебя быть лучшая съемочная группа, режиссеры за миллионы, 70 человек работает, все топовые специалисты, вы все стоите, смотрите на ворота, друг на друга, на там, или это вот разные как бы ситуации, но там реально самые глупые, или там, ой, а высоты потолка не хватает, или там стекла герметиком не клеится, вы стоите, все такие классные, с таким классным проектом, вроде наконец-то получилось, а вы стоите за какой-то такой вот мелочи фигни полной, просто друг на друга смотрите, и она не решается никак. И вот нету специалиста, который решит этот вопрос. Правда, вот техосвоение тут...
Это важно. Причем я понимаю, сколько сложно вытащить, как продюсер, тоже найти какое-то время, чтобы попросить гафера приехать, ну, как бы всех
основных... У гаферов еще платное освоение.
Да, платное освоение. У оператов некоторых тоже. Тоже. Да. И тут суть в том, что, во-первых, их время даже за деньги они не всегда могут найти, потому что куча проектов. Сейчас же еще многие, ну не сейчас, а давно еще многие уехали и какой-то на рынке, может быть, вернулись, но была проблема вообще с кадрами на рынке кинопроизводства, так назовем. И вот это все сложно. И остались какие-то такие топовые, которые на убой работают, ну как-то стараются их все разбирать. Но есть такая тема, вот какая-то тоже тенденция в режиссерах, тенденция в, как вот актеров тоже есть. Вот он выстрелил, да, и его там все разбирают. Также вот есть какие-то вот я
просто... И в режиссерах, и режиссер... в операторах, да,
да, да, такая тема. И вот и все. Вот я хочу такой оператор, потому что он снял вот это вот, я хочу, чтобы он тоже так же это снял, и начинают все вот его как разбирать.
Слушай, это есть и в технике, и на самом деле даже в павильонах и в фотостудиях. То есть вот на павильоны я так не могу сказать, а на фотостудии же есть реально моды. Там одно время модно снимать там. Ты думаешь, в принципе, это одинаковые студии 5:5 с белым фоном, но...
Да.
Одно время в этом, это модно в одном месте, другое время в другом. Это вообще индустрия про тех, кто любит выпендриться в целом-то.
Да, не, 100%. Ну, как бы такая творческая среда. Ну, по поводу павильонов, конечно, не знаю, но надеюсь, что очень модно снимать у нас. Ты вот сейчас сказала, типа, какие-то места. Надеюсь, что, может быть, это есть. Такой, типа, о, ну, я в Double Mint, типа, еду в Тумин, да. Mm-hmm. И, типа, ой, ну, классно, типа, ну, здорово.
А какой был самый странный запрос к студии?
Самый странный запрос. Ну, вообще, на самом деле, вот мы с коллегами часто играем, какие-то часто, ну, возникают, ну, условно, непонятные вопросы, какие-то неловкие, когда мы не знаем даже, что ответить, типа, вот там, дайте нам, не знаю, грубо говоря, голуби. Ну, там, такие, ну, какие-то, знаешь, причем их достаточно много часто, вот, хотя я на рынке вот 10 лет, я, бывает, поражаюсь иногда запросами, но вот я сейчас что-то...
Нет, ты знаешь, вот с тех пор, как меня спросили, а могу ли я сделать так, чтобы змея проползла вот с левого края до правого, вот всё, с тех все больше я не удивляюсь никаким запросам вообще. Потому что вот мне в этот момент стало интересно. Они представляют, что я заклинатель змеи, я сейчас достану дудочку. Ну, то есть... Или я как змея змее должна что-то прошептать.
Нет, Зена... Такая наша королева вот этих змей или кого-то там, которые...
Там для клипа нужно было, чтобы она проползла, и ко мне разваливаешься, и режиссер говорит, ну, ты сделай, чтобы она проползла вот отсюда, я смотрю на него, думаю, то есть, ну, что, то есть, как они себе это представляли, поэтому я обычно задаю. Ну, я надеюсь, что все наши запросы скоро станут более, как это сказать, внятными, упорядоченными. Вот есть что-то в индустрии, чтобы ты хотела сделать лучше?
Да, абсолютно точно. На самом деле, вот мне импонирует в любом бизнесе, неважно, это кино или там вообще, так как все-таки работа в сфере услуг, работа для людей. Это очень важно. Вот опять я повторюсь о том, что мне бы хотелось бы, чтобы продакшены не приезжали в стены, а чтобы продакшены приезжали к людям достойным. Те, которые любят свою профессию, они знают, что они... обогрею, так сказать, помогут, что они будут взаимодействовать с продакшеном, потому что администратор тот же самый. Вроде бы кажется, там, ну, он администратор, на самом деле это человек, который 12 часов как минимум в своей жизни посвящает любому вопросу любого из команды продакшна. К нему может подойти, там, осветили попросить, там, это. Может, художник, может, гример. Ну, как бы он постоянно взаимодействует с командой. И вот это понимание того, что люди для людей, вот это важно. И вот мне хотелось бы вот это понимание масштабировать в формате, конечно, своего рынка, потому что все-таки это мое, и я хочу его развиваться и продвигать, и создавать более, не то чтобы даже комфортные условия, они сами по себе подразумевают, если ты работаешь, если ты добросовестно и любишь сферу услуг, а больше возможностей для продакшнов. Условно, есть такая у меня идея, создавать вспомогательные какие-то продукты либо услуги, зашивать их, грубо говоря, под ключ для продакшна, чтобы он где-то что-то не искал извне. Например, ну, понятное дело, что это, возможно, я идеализирую какие-то моменты, но, тем не менее, почему нет? Если продакшн приехал и попросил, ой, а у нас там, допустим, можете буфет нам организовать? Чтобы у нас уже сразу был буфет, было и то, были какие-то люди. Не то чтобы, типа, как студия и продакшн, это тоже имеет место быть, но, опять-таки, как объяснить так, чтобы я так закрутила? В общем,
очень хочется, чтобы услуги, грубо говоря, были не разрозненными, а чтобы они как-то объединялись какие-то. Да, на самом деле, это была моя мечта приехать в павильон и сказать, и буфет на вас тоже.
Да, чтобы снять, вот-вот, правильно, вот ты мне помогла. Чтобы снять ответственность продюсера, взять ее на себя и при этом, чтобы, потому что продюсер, я сама понимаю, это дико стрессовая работа, дичайшая стрессовая.
Тебя все ненавидят.
Тебя все ненавидят. Ты должен думать на 300 миллионов шагов вперед, предугадывать какие угодные возможные...
Размер ворот.
Да, размер ворот, косяков, возможно, какие-то...
И аппетит актрисы. Одновременно держать в голове, что сегодня съест актриса, какой размер у ворот и каким герметиком склеить стекло.
Да, да, да.
А еще сколько я вам всем должен.
Да, сколько я вам всем должен. Еще посчитать, в случае чего, чтобы будут переработки, чтобы ты без квартиры не осталась. Ну, это все. И я вот к чему? О том, что мне, так как я продюсер, работаю для продюсеров, таких же, как я, снять их с них. Вот этот вот градус ответственности, в котором они постоянно пребывают.
И так это делать больше служб одного окна, так бы я еще это обозначила, чтобы было больше служб одного окна, что ты пришел, вот это с локейшнами был, как на самый первый выпуск, когда ты был, но вот с локейшнами те же. Что хочешь, что если я сказала, что ты ищешь локацию, то я точно знаю, что ты ее найдешь, и что ты поможешь там с освоением, и что ты определишься, что там все работает.
Договоришься со всеми там управами района.
И так далее. Как правило, у тебя каждая задача расщепляется на 100. Вот хочешь, чтобы было меньше этих расщеплений, чтобы они схлопнулись. Да, я согласна.
Вот.
Но
я
это
вот
еще не скоро.
Ну да, это еще не скоро, плюс еще есть такая тема, что тоже надо понимать. Каждый продюсер, особенно если он на рынке давно, он уже схвачен со своими подрядчиками на те или иные, там, с буфетчицами, со своими работает, с гафером своими. Но бывает такое, что когда...
Вот у меня весной был аппендицит. Бывает у всех. То есть у тебя может быть сколько угодно знакомых подрядчиков, но все равно нет, хочется.
Да, кто-то может быть занят, кто-то быть может еще что-то.
Аппендицит.
Аппендицит, да, может быть аппендицит. Что, ну, в общем, и такие моменты хотелось бы закрывать. То даже тоже с точки зрения даже не коммерции, а сколько само по себе, как взаимодействие с клиентом. Опять-таки история... Люди для людей.
Вот, да,
я вот,
согласна.
Я вот в эту вот.
Люди, давайте будем для людей. А больше о павильонах можно будет узнать в сторис нашего телеграм-канала. Меня зовут Лили Ткач. Это был подкаст «Во всем виноват продюсер». Всем спасибо. Смена окончена.